Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI, тех, кто смотрит сетивизор. Это программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях, и не первый раз, надо сказать, Сергей Кудряшов, историк. И каждый раз Сергей к нам приходит с разными темами, которых мы предварительно, безусловно, обсуждаем. А сегодня с такой... тоже, как мы говорили, по-моему, о коллаборационизме, да, да. В Европе, да, или не говорили еще?
Ну, говорили. Этим,
что-то говорили, да, о режимах коллаборационистских. А сегодня мы будем как бы в продолжении в какой-то степени этой темы говорить, так мы назвали, во всяком случае, нашу тему, наш вопрос, который будем обсуждать, пособники Гитлера, зачем и почему? Какие мотивы были у тех людей, которые шли на сотрудничество с Гитлером, и не просто на сотрудничество, которые воевали на стороне Гитлера, да? Мы причем берем не Советский Союз, да, а сейчас посмотрим просто на Европу, да? Что побуждало людей вставать под оружие, да, иногда, или без оружия, на сторону нацистской Германии. Вот об этом, значит, сегодня наша такая довольно сложная по тематике беседа. И, может быть, первый вопрос – констатация. Не знаю, кто проводил такие подсчеты, но, тем не менее, я, значит, видел такое утверждение, что в каждой нации, ну, в каждой стране, в каждом государстве примерно 10% предателей. Да, я не знаю, вообще, это, конечно, довольно сложно, что такое, кто это считал, это во-первых. Во-вторых, что такое предатель, это, и что такое пособник. И вот когда мы говорим пособник Гитлера, это кто? Это любой человек, который не сопротивлялся Гитлеру, ну, Гитлеру, понятно, нацистской Германии, или это человек, который активно только помогал ему в той войне, которая была развязана в Европе?
Ну, это сложные очень вопросы, и надо сказать, что историки до сих пор спорят об этом, и не только историки, юристы и политологи, и это до сих пор болезненная тема для многих стран Европы. Но если мы говорим о русском языке, то это наиболее точный русский термин – пособничество. Он подразумевает вклад, то есть человек сознательно что-то делает для оккупанта, в любой форме, да, это может быть прямая помощь в военных действиях, в работе оккупационного режима, может быть косвенная, да, там, можем бухгалтером, например, работать, да, никого не убивать, но как-то помогать оккупационному режиму. Это русский термин пособничества. На Западе часто используют термин коллаборационизм, от французского collaboration, помогать, сотрудничать.
Сотрудничать. Да. Ну, тогда у меня такой вопрос. Опять же, где здесь грань? Да, внесли вклад, даже косвенный, да, как вы сказали. Хорошо, человек работал до войны на фабрике, да, производящей, я не знаю, что-нибудь, неважно, что, ботинки. Пришли немцы, фабрика продолжает работать, он же делает эти ботинки для вермахта. Он пособник?
В какой-то степени, да, но вопрос здесь чисто юридический. Одно дело... вклад в оккупационный режим, да, помощь какая-то оккупантам. Другое дело – прямое участие в каких-то акциях репрессивного или военного характера. Допустим, убийство евреев, там, комиссаров, ну, это понятно, и так далее. Да. Да? Или охрана концлагерей, сопровождение людей на казнь. Вроде, ну, вроде не убивал, но стоял в охране. Да?
Вот, ну, это Иван Деменюк.
Ну, конечно, да. Например, да,
последний термин, один из последних пособников, да, которого судили, во всяком случае.
Ну, говорят, еще там где-то есть, но я не знаю. По-моему, один из последних. Да. Это наиболее типичный случай, когда Иван Деменюк, может быть, не знает многие радиослушатели, что это он в Америке жил под именем Джон Деменюк. Это украинец бывший, который, как считают следователи и прокуроры, был охранником, вахманом СС. Он охранял концентрационные лагеря, затем уничтожил татуировку СС и обманул иммиграционные власти США и въехал в США обманным путем. И там жил. В общем, нормально жил, работал. А потом американцы его нашли, стали преследовать. Но его приняли сначала за другого человека, выдали Израилю, осудили за другого человека. Поэтому он вернулся почти как герой в Америку, да, которого как бы почти освободили. Но потом опять американская Фемида стала им заниматься. И в итоге все-таки его осудили. Основная версия была Деменюка, что он никогда в лагерях концентрационных не работал охранником, а он был... все время в перемещенных лагерях. И здесь уже легко доказать, что в перемещенных лагерях по несколько лет никто не находился. То есть там были транзитные лагеря у немцев, mm-hmm. да, куда просто вот человек попал в плен, он в транзитный лагерь попадает, а потом его распределяют в другие места. Так вот, версия Деменюка, что он несколько, там почти два года сидел в транзитном лагере. Таких случаев вообще во время войны никто не знает. Но вот он на этом настаивал все время. Но доказали, сохранились документы, сохранилась его карточка охранника СС у нас здесь в архиве. И весь процесс, который строился, вся защита говорила о том, что эту карточку охранника СС придумала КГБ. Ну, сначала НКВД, потом КГБ и так далее. Что вот мы хотим, что якобы советская власть, а потом и Россия хотела опорочить имя хорошего, честного украинца, придумали эту карточку. Хотя те, кто знаком с архивным делом и архивным дело производством. Ну, просто никакого, даже нежелания, вообще, это глупость просто, придумать одну карточку, это, знаете, надо придумать там миллионы страниц архивов, то есть надо столько поделать, это бессмысленно, потому что их было тысячи, да. Вот.
При всем при том, что он преступник, но да. Это не такая уж рыба, да, крупная, ради которой
да. Вообще нужно... Но проблема, вот, кого считать, кто как сотрудничал, ведь здесь градации очень тонкие, не всегда понятно, понимаете, ведь человек начинает с простого, а заканчивает чем-то тяжелым. Например, переводчик, да, он человек, ну что такое, ну переводит и переводит, причем могли насильно взять, ты учитель немецкого, иди сюда, давай, переводи, а как ты откажешься, допустим, не все же готовы покончить жизнь самоубийством, как того требовал сталинского руководства.
Героев меньше.
Да, и, конечно, человек начинает что-то делать, а потом он начинает помогать, скажем, в ряду каких-то людей, он помогает находить партизан, он помогает находить там комиссаров, евреев, цыган, понимаете, да, как переводчик, соответственно, его вклад возрастает в оккупационный режим. И, соответственно, он должен нести какую-то большую ответственность потом, когда вопрос, в общем, уже после войны решался. Это довольно здесь сложно. Юристы голову сильно ломали. Но в целом было общее понимание. Я думаю, здесь даже сталинская юстиция сильно не отличалась от британской или американской. Было общее понимание. Главное – наказать тех, кто впрямую участвовал в античеловеческих акциях.
Ну, то просто есть, сталинская кто убивал, юстиция, она расширит.
Кто убивал людей... кто непосредственно участвовал в казнях и так далее. Поэтому мелкая рыбешка, какие-нибудь охранники там, они в эту сферу вначале не попадали. В основном главные преступники были. И то, благодаря холодной войне, многие избежали прямой ответственности. И только потом стали ими заниматься. И это, конечно, стало вызывать во время холодной войны массу вопросов, потому что эти ребята, которые скрывались, они растворились фактически в Европе. Они исчезли. Как будто эти, знаете, мелкие охранники СС, или те, кто участвовал в антипартизанских акциях, еще где-то убивали евреев, коммунистов, цыган,
ну,
или охраняли,
же тысячи,
да, работали, да. Они исчезли, как бы нет. И когда их стали находить, они стали разыгрывать, в общем-то, практически ту же самую карту, которую разыгрывали нацисты во время войны. Это то, что они боролись с большевизмом, что они боролись с коммунизмом. Они вынужденно пошли в СС, их там завербовали насильно, и что вот они боролись с коммунизмом. Но что не сделаешь в борьбе с коммунизмом, понимаете? Вот это была такая логика. Ну и в основном все говорили, что они лично никого не убивали, все делали немцы. И доказать это было очень сложно, что человек конкретно участвовал в каких-то убийствах, потому что немцы основную часть документов уничтожили, в принципе. Вот, например, у них были специальные Einsatzgruppen, которые занимались расстрелом неугодных элементов, как они называли, или расово неблагонадежных, или противников Рейха, как угодно, их такой, они использовали язык эвфемизмов, никогда впрямую не называли. Так вот, все архивы Einsatzgruppen практически уничтожили, остались только отчеты командиров этих групп, Einsatzkommando или Einsatzgruppen, наверх. Часть этих отчетов сохранилась, они очень детальные. И по отчетам мы видим, как они работали. И что самое интересное, что вот эти, скажем, ну хорошо, допустим, могут быть какие-то сомнения, кто где-то как-то сотрудничал. Но в Einsatzgruppen, например, которые действовали на территории Советского Союза, это от 3 до 4 тысяч человек всего. Очень мало. Так вот, эти 3-4 тысячи человек убили чуть менее 2 миллионов человек. Представляете? За 2-3 года где-то. Ну, так, в среднем. Здесь тоже сложно сосчитать.
А инзацгруппы эти, это только немцы?
Так вот, я как раз их это хочу сказать, что приблизительно от 10 до 14%, ну, там тоже волнообразно это шло, это местное население. Это или белорусы, или украинцы, или прибалты, или русские. Не всегда по фамилиям можно определить, там, сохранились на фамилии, но, скажем, когда там идет Кривцов Иван, можно предположить, что все-таки это не латыш, да, и так далее. И здесь не всегда историки могут доказать. Но в целом огромное количество людей местных. И даже вот, например, известная, известный эпизод во время войны, это Катынь, это Хатынь, да, сожженная деревня, ну, известная, белорусская. Да, белорусская деревня, так ее сожгла бригада Дирлевангера. Нет, Дирлевангер, это под руководством немецкого офицера все это делалось. Так вот, в этой бригаде до 20% были местные.
Да.
Белорусы, украинцы, русские, местные. Понимаете?
Это, кстати говоря, когда, ну, в Беларуси это все знали, но официально никогда об этом не говорили, но тем не менее...
И вот мотивы этих людей всегда интересно узнать, вот уже после войны этим непосредственно. Во-первых, было желание наказать, это во всех странах, там и во Франции, и в Великобритании, и везде преследовали людей за сотрудничество с нацистами, в разной форме, разумеется. И у нас тоже в Советском Союзе следователи всегда пытались выяснить причину. Ну, они часто приводились причины банальные, к сожалению, скажем, нам не все еще документы доступны в силу тайны личной жизни, например, да, но всегда приводились банальные причины. Голод в концлагере, вынужден был пойти и постепенно начал там сотрудничать больше и больше. Некоторым доходило до смешных мотивировок, например, молодой человек, там, 16 лет, скрывает свой возраст, хочет вступить в СС, да, стать охранником, потому что ему очень нравилась немецкая форма. Вот такие даже мотивировки. Ну, практически нет, любые все. Да. Вот мне, как историку, всегда хотелось найти таких людей, которые бы вот сказали, ну, что вот я присоединился к нацистам идейно. Да? Вот такие были во Франции, такие были в Бельгии, например, Леон де Грель. Он когда войну объявили против Советского Союза, он сказал, ну, наконец-то, вот эта война, где мы как бы можем с чистой совестью участвовать.
Ну,
вот,
это и Словакия, да, и Венгрия.
Ну, Словакия меньше
намного. Это скорее, мы говорим, здесь вот, чтобы не спутать, коллаборационистский режим, да, и как бы отношение рядовых, что ли, граждан, которые в то же время, вот здесь, опять же, здесь получается путаница, где они эти пособники, где не пособники, пособники кого, чего, люди, которые работали на коллаборационистский режим, скажем, да, они пособники, они же
космические. Но здесь речь идет о целом государстве. У Гитлера были союзники. Там, это, например, Италия, Венгрия.
Италия более понятная вещь.
Да, это, например, Испания. Испания была нейтральная страна.
Испания была нейтральная
страна, но послала...
Голубую дивизию.
Ну, да, она называлась голубой, потому что у них рубашки были голубые.
Да, не потому.
Ну, некоторые могут не понять.
Ну, это известно, голубая дивизия. Но голубая дивизия – это добровольческое соединение. Да, формирование.
Да.
Поэтому формально это не государственное.
Это сотрудничество на государственном уровне, в принципе. Ну, и те, кого поймали из этой голубой дивизии, в основном значительная часть как раз была пленена на Германо-Советском фронте, да, на Восточном фронте во время войны. И они
на северо-западе
они были как пленные, они сидели
на северо-западе. Там же до сих пор,
потом их отпустили.
В Пскове, если я не ошибаюсь, или в Великом Новгороде.
В разных местах, в большом кладбище
испанцев.
Вот. Но это как бы вопрос уже историками более-менее изучен. Вопрос мало изучен. Это вот как раз вот эта мелкая рыбешка, понимаете? Большие нам лица более-менее понятны.
Понимаю, да.
А вот эти мелкие, которые потом куда-то там исчезли, их очень сложно. Вот могу вам пример привести, что активно на Западе, например, стали заниматься поиском пособников Гитлера в разной форме. Те, кто участвовал в основном в преступлениях против местного населения, стали заниматься с середины 80-х годов. Ну, потому что самосознание, Холокост, уже термин появился и так далее. Так вот, представьте себе, что много-много было уголовных дел заведено и в США, и в Канаде, и в Австралии, потому что они в основном туда эмигрировали, и в Великобритании. Так вот, за все эти годы, за 25 лет, состоялся только один процесс. Этот процесс был в Великобритании. Бывший белорус, эмигрировал.
А, ну, туда попавший.
Да, белорус эмигрировал после войны, был репатриирован в Великобританию, там работал. И его вот потом нашли и доказали, что он был, служил в части, в полицейской части, которая уничтожила несколько деревень. Его вот...
Англичане...
Это был очень сложный процесс, он длился несколько лет. Несколько лет. И, по-моему, мне, если память не изменяет, его фамилия Штефанович, но это легко проверить по интернету. Так вот, представьте себе, что британское правительство затратило на этот судебный процесс приблизительно около, по-моему, 14 миллионов долларов, 10 миллионов фунтов где-то приблизительно было потрачено. Mm-hmm. Представляете, колоссальные деньги. А за его билет в Британию заплатили там 5 фунтов по тем временам. Ну, сейчас это где-то 80. Mm-hmm. Представляете? А какие деньги были потрачены? Поэтому очень быстро вот этот пыл поиска и наказания, он как бы...
Там, наверное, самая сложная ситуация была во Франции, потому что Франция просто была как бы расколота, да, на две страны фактически, да, то есть на коллаборационистскую Францию и на сражающуюся Францию, если...
Ну, там тоже, это вначале были, знаете, первая волна, это вот тех, кого желание было у простых французов как-то отомстить, да, там женщинам волосы отрезали, брили
да,
наголо,
я видел, кстати,
это вы знаете, фотографии даже, даже фильмы снимали, но как бы это, надо сказать, что легко отделались, ну, побрили голову, да, ну, позорно, но как
ну,
бы
да,
это...
Ну, там у французов была проблема с Петеном, главная проблема, ну, это не мелкая рыбешка, это очень крупная рыбешка, да, но у них было раздвоение сознания, потому что Петен, с одной стороны, коллаборационист во Второй мировой войне, но в то же время он герой Первой мировой войны.
Это да.
Ему там памятники и так далее. Да?
Ну, вот Деголь его в итоге простил.
Ну, как простил? Ну, там...
Ну, его не убили, как бы.
Ну, европейцы вообще мало кого убивают.
Нет, 10 тысяч было, по-моему, судебных приговоров во Франции, и приблизительно такого же количества в целом людей, понесших наказание во Франции.
В смысле, что...
Около 10 тысяч было.
Высшая мера?
Да, там было, ну, там были вначале спонтанные убийства, но потом это все вошло в регулярную меру, но наказания были очень суровые. Это вообще, вот эта месть за пособничество с нацистами, она была волнообразна во всех странах, она прокатилась практически везде, даже в союзнической Венгрии или там в союзнической Словакии. Понятно, что в силу разных причин там пришло новое правительство и так далее, но желание наказать тех людей, которые сотрудничали в любой форме с нацистским режимом, оно проявлялось везде. Другой вопрос, что ты же не можешь всех наказывать. Вот, например, на оккупированных территориях Советского Союза жило, по разным оценкам, до сих пор не можем сосчитать. И почему? Потому что немцы тоже не смогли сосчитать, сколько у них было в оккупации народа. Но по разным оценкам от 55 до 60 миллионов человек проживало.
Вообще?
Вообще. На оккупированных советских территориях.
От 50, на советских?
На советских территориях. От 55 до 60 миллионов. Но это же не можно наказать все эти миллионы за то, что они жили
на оккупированных. Жили под оккупацией.
Да. Хотя, вы знаете, что в анкетах всегда это надо было,
да,
в советское время указывать.
Да, жили на оккупированной территории.
И там очень долго этот вопрос решался при советской власти, то есть как наказывать. Но были специальные распоряжения, что за мелкие случаи, там, бухгалтерскую работу, там, понимаете, да, там, учительствование, еще что-нибудь, как бы не трогали. Но как только человек поднимался на уровень там, работы в газете, понимаете, там, переводчик при какой-то воинской части, не дай бог, в полиции где-нибудь, это мгновенно, значит, влекло за собой уже другой уровень наказания.
Ну, не секрет, есть такая... Тонкая тема, конечно, это даже не сотрудничество, а сожительство, я бы сказал тогда, это ну, офицеры и женщины оккупированные.
Ну, впрочем, тоже не знали вначале, как наказывать, то есть таких женщин тоже, если, в зависимости от того, как это происходило.
Ну, где даже публичные дома были, да,
да,
знаю,
да,
для,
да. Это
для господ офицеров.
Каждая дивизия немецкая организовывала публичные дома, это факт, но это, как правило, было... Не всегда добровольно, хотя в немецких документах часто пишут, что это было добровольно. Действительно, иногда, например, вот в Крыму просто объявили женщин, что женщин нанимают в публичные дома, и там энное количество женщин явилось. И потом даже это в мемуарах, кто хочет, может прочитать, в мемуарах Симонова, он приехал. Нет, просто Симонов в это время был в Крыму, когда его освободили. Угу. Этих женщин тоже поймала советская контрразведка. И Симонов пишет, что не знали, что с ними делать. То есть вроде как они что-то там делали для немцев, да, но вот это чувство стыдливости, непонятности, а с другой стороны, голод же был в Крыму. То есть в Крыму тяжело людям жилось, понимаете, если ты не был мобилизован в полицию, не получал паёк, там сложно было. Поэтому часто женщин на это толкал голод, обыкновенный голод. потому что у женщин есть, у многих были дети или семьи, а что делать? Понимаете? Здесь, конечно, сложный вопрос. Но были специальные циркуляры Верховного суда.
Их наказывали?
Вы знаете, были специальные циркуляры Верховного суда, и там детальные случаи рассматривались, вот такого рода и сожительство, и это. И очень часто не было обвинительных приговоров, должен сказать. Нам, к сожалению, не вся статистика известна, но очень много зависело от местных трибуналов. Если проходило какое-то время, знаете, под горячую руку, да, могли, попадались практически все. Но если проходило какое-то время, начинали разбираться, то, так сказать, можно было отделаться легким сроком или легким наказанием.
Сергей, при всей условности, я заранее говорю, я понимаю, таких оценок, но существует ли у историков какое-то хотя бы представление о порядке цифр, если вот брать пособников Гитлера
по всем странам?
По всем,
да?
Странам.
Ну, это тот случай, я должен сказать всем, что я, когда вы меня зовете на передачу, я иду в архив и готовлюсь.
С фотоаппаратом.
Почему я так часто отказываюсь приходить, потому что невозможно. Я должен честно сказать, что я как раз только что пришел с архива.
Со шпионской техникой.
Ну да, ну мне, потому что я от руки не мог, не успел переписать. И я попросил...
Но это законно, самое главное?
Нет, это да, это нормальный документ, я с ним работал,
чтобы ничего незаконного.
Я от руки ничего не сделал. Я вот что вам могу сказать, что... Есть общая сводная статистика по Европе. Да. В первую очередь, надо сказать, и это очень сильно характеризует немцев. Вот представьте себе, у нас представление о немецком генеральном штабе, как о профессионалах, да, высокого уровня, офицеры. Так вот представьте себе, за всю войну немецкий генеральный штаб ни разу не мог сказать, сколько у них в армии, вообще в СС, в армии, вообще во всем, да, сколько у них людей из других стран.
Они, из других стран.
Да, они не могли сказать. Вообще, и сколько у них там, или коллаборационисты, пособ, как угодно называй. Они их называли часто хильсвиллиги, добровольные, да, помощники. Они ни разу не могли четко сформулировать. Нахуй их столько. Понимаете? СС считала более конкретно. Но даже СС, Гиммлеру делали доклады, даже Гиммлер не получал точной информации. Представьте, Гитлер приказал Кейтелю еще конец войны не наступил, по-моему, 40, конец 43-го года, он говорит, сколько их у нас, сколько? И генеральный штаб, понимаете, руководитель ОКХ не может представить эту информацию. Так вот, мы вынуждены, как историки теперь, смотреть, мы идем каким принципом?
Смотреть фотоаппарат.
Мы не можем, допустим, посчитать, как они сами не знали сколько. Поэтому мы идем таким путем. Мы смотрим, сколько за всю войну было мобилизовано вообще с каждой территории. Понимаете, да?
Но мобилизовано в армию.
Мобилизовано вообще. Вермахт или ВСС.
Под ружье.
Да, или вермахт или ВСС. Да.
Но этим же только пособничество не ограничивается.
Понятно. Но, по крайней мере, здесь есть точные цифры. И уже в рамках этих цифр ты можешь уже...
По всем странам. Давайте, Сергей, давайте сохраним интригу.
Да.
Потому что у нас сейчас будет скоро перерыв.
Хорошо.
Пусть люди пока подумают, сколько у нас там, какая цифра. Пусть напряжение растет. Пока, значит, Кудряшов там разберется в той, как это называется, в тайной съемке, которую он сделал сегодня в архиве. И через некоторое время, между прочим, я надеюсь, что эта цифра будет названа в нашей программе. Я напомню, что это сделал Сергей Кудряшов, историк, с которым мы встретимся через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, тех, кто смотрит телевизор. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напомню, что в гостях у нас сегодня историк Сергей Кудряшов. И мы совместно пытаемся ответить на вопросы, зачем и почему пособники Гитлера, зачем и почему они такими стали. Каковы были мотивы их действий, их поведения. Незадолго до перерыва, даже сказал, прямо перед перерывом, мы пытались заинтриговать нашу аудиторию. Цифры, которые нам Сергей Кудряшов обещал назвать, я надеюсь, он сейчас ее назовет, это число тех людей в Европе, европейцев, да, которые перешли, собственно говоря, которые воевали на стороне Гитлера, помимо немцев,
да, в разных,
помимо
в разных,
Третьего Рейха.
Да, да, в разных военных структурах,
и
Вермахт,
да, да,
и Люфтваффе, и так далее.
Ну?
Ну, лучше всего немцы сосчитали, конечно, те страны, которые считались арийцами, да. То есть это Дания, население этих стран, да. Норвегия и так далее.
А Австрия уже к тому времени, они уже считали своей.
Это была, да, часть Рейха, да. Поэтому, и при этом надо сказать, что значительная часть мобилизованных, они все-таки направляли на Восточный фронт. потому что именно на Восточном фронте им было тяжелее всего. Если когда вермахт напал на Россию, в армии было почти миллион людей, призванных с иностранных территорий, то есть людей не немцев, почти миллион.
Это в июне 41-го.
Это в июне 41-го, да. Ну, там чуть меньше. Опять же, там каждый раз, каждый месяц цифра менялась. То к концу войны почти 2 миллиона человек в вермахте было, это от 20 до 20%, там это были люди не из Германии, не немцы, которые были мобилизованы в немецкую армию, в СС и Люфтваффе.
Но это вот те же итальянцы, венгры, входит вот в эти 20%.
Да, разумеется. Вот. Так вот, самые большие цифры дали немцам по мобилизации.
Ну, итальянцы, наверное. Сейчас будем гадать.
Ну, больше всего, конечно, здесь надо честно сказать, что больше всего это венгры, 800 тысяч человек почти
венгры,
было мобилизовано.
Больше, чем итальянцев?
Да, итальянцев за все время было мобилизовано чуть больше 250 тысяч человек за все время. То есть мы, опять же, я говорю, мы берем
венгров 800 тысяч?
Да, 800. Мы берем высшую цифру. Угу. Допустим, мы соглашаемся с этой статистикой, и потом уже в рамках этой цифры историки уже смотрят убитые, там, пропавшие без вести и так далее. Официальная статистика...
Удивительно, Венгрия страна меньше, чем Италия, и в три раза...
Ну, потому что там несколько было мобилизации, это был прямой союзник, вот.
Ну, а уж Италия, что не была прямой союзник?
Прямой союзник. Там были проблемы с Муссолини и так далее.
Ну, были, да.
Вот,
итальянцы, наверное, в меньшей степени, потому что итальянцы были меньше на Восточном фронте.
Да, их значительно меньше, да. Вот смотрите, Дания, Норвегия немного. Норвегия от 6 до 7 тысяч человек. Из них большая часть как раз на севере воевала против Красной армии. Дания чуть меньше 5 тысяч человек. Очень мало дала немцам Франция. Вообще в целом людей, мобилизованных на войну, французов, в том числе и против Советского Союза, не больше 10 тысяч человек. Хотя часть французов, мы не берем здесь полицейских, которые там они использовали, но и мы имеем в виду, которые были
в
вооруженных силах. Румыния почти полмиллиона человек. Почти полмиллиона человек.
То есть это самые крупные, видимо, Венгрия, Румыния, Италия.
И Финляндия тоже почти полмиллиона. Тоже почти. Ну, это прямой союзник, здесь понятно, там была государственная мобилизация. А дальше уже Италия, как я сказал, почти 250 тысяч человек. Как ни странно, довольно много людей немцы мобилизовали в Нидерландах, более 40 тысяч.
Странно.
Да, более 40 тысяч, хотя голландцы не очень хотели ехать в Россию, их в России было немного, но они их использовали в самой Европе довольно много. Бельгийцев чуть менее 40 тысяч, ну, почти 38 тысяч с лихвой. Малоизвестная цифра, что, например, поляков в основном как раз использовали на Восточном фронте, что так вот около 20 тысяч поляков было мобилизовано в немецкую армию для войны именно против Красной армии.
Так сказать, в немецкой зоне оккупации Польши.
Да, в том числе и на фронте, в разном, они как используются как и рабочие силы и так далее. 47 тысяч испанцев, это общее количество вовлечено. Это голубая дивизия, да, сюда входит. Ну, потому что там убитые были, они несколько мобилизации было. Почти 45 тысяч словаков. Чехия, у нас по Чехии нет общей статистики, потому что, во-первых, там Чехия была там поделена, там был протекторат и так далее.
Моравия.
Но чехов было довольно много во вспомогательных частях, не в военных частях, а в строительных, в инженерных и так далее. У нас общие цифры по Чехии нет по германскому штабу, но это было меньше 10 тысяч человек, которые были непосредственно в вермахте. Хорватия. Это почти 145 тысяч человек.
Тоже много.
Прилично, да. Ну, и немцы оценивали число людей, которых они призвали из России, мобилизовали, в том числе и вермахт СС. Эта цифра часто встречается. Миллион, все говорят о миллионе.
Ну, больше миллиона.
Часто вычленить вот эту цифру, вот русский, не русский, россиянин, ну, знаете, это очень сложно.
Как... Ну, советский, скажем так.
Здесь высшие, берем, опять же, самые высшие немецкие оценки.
Я прошу прощения, вот сейчас мы назовем некую цифру, когда мы говорим о русских или там советских, ну, русских скорее, я скажу почему, потому что существовала еще же миграция русская.
Конечно, да. То есть это не обязательно...
Это не обязательно,
все это с территории Советского Союза. Да. К тому же у немцев в первый год войны были проблемы с самим термином «русский». То есть они не всегда могли определить. Там. Потом уже стали вычленять белорус, украинец. Ну, с украинцами попроще было чуть-чуть. Но с Украиной, которая, понимаете...
Я хочу вам сказать, что, конечно, сравнение не очень, может быть, корректное. Но когда в 91-м году Советский Союз развалился, то в Европе тоже долго не могли понять, что такое,
ну, это да,
что такое
это...
Белоруссия, Украина и так далее.
Да, вот, ну, начнем с Прибалтики, что больше всего в немецкую армию дала Латвия, это около 100 тысяч человек, включая все полицейские батальоны и так далее. Да. Около 60 тысяч человек Эстония. Эстония, да. Меньше всего Литва, 20 тысяч человек. Ну, там были расовые предубеждения, например, Гиммлер очень не любил литовцев, и поэтому их...
Он считал их, видимо, поляками.
Он очень плохо относился.
Практически.
Вы знаете, нацистов не всегда можно понять, почему, да, они там какие-то были критерии жуткие, там, и логику их не всегда можно было понять. Дальше, если мы берем Белоруссию, то в Белоруссии тоже ведь молодежь мобилизовали, и в полицейские части, и так далее. Так вот, по самым высшим немецким оценкам, белорусов всего, то есть везде, и в полицейских частях, каких угодно, было не более 47 тысяч человек. Это не так много, в принципе, для этой территории, где шла настоящая война. Украина, опять же, здесь надо учитывать, да, не всегда Украина есть левобережная, правобережная. Не все украинцы называли себя украинцами, не все русские называли себя русскими. Но по немецким оценкам около 250 тысяч человек. Это Украина. Опять же, говорим, это не те люди, которые получили автоматы, пошли в армию. Это в целом общая цифра всех украинцев, мобилизованных в самые разные немецкие структуры, в том числе и инженерные.
Но это они мобилизованы, вот то, что вы сейчас сказали, белорусы, украинцы, там, прибалты. Это с территории этих республик?
Или и из концлагерей тоже.
Вот из лагерей же очень многих
тоже,
там
да. Здесь надо учитывать,
что
почти... Да, первый год войны до января 1942 года у немцев в плену 3,5 миллиона пленных. И значительная часть...
Из России.
Ну, из Советского Союза. И потом еще 2 миллиона приблизительно к ним попало.
5,5 миллиона.
Ну, там цифры разнятся от 5200 до 5700, но где-то приблизительно вот так, да. Так вот, из этих пленных, ну, трудно сказать, опять же, около 30% немцы старались или в разной степени использовать.
То есть где-то 1,5 миллиона, грубо. Чуть больше 1,5 миллиона.
Может быть, чуть больше, да. Они мобилизовали. Некоторых насильно, некоторых добровольно.
То что, все остальные цифры приходятся на Россию, получается?
Россия, по немецким оценкам, 800 тысяч человек.
Но с учетом... А это включая эмиграцию или нет?
Все, что они могли...
Вот эти казачьи части.
Да, там, и казаки, да, здесь тоже, да. Все, что они могли назвать словом «русский». Так вот, если опять же вернуться к вашему самому первому вопросу, о количестве людей, которые сотрудничают с нацистами, вы говорите, там 10%.
Предатели.
Да? Так вот, это же, знаете, это социологические, это социологические исследования. Ведь вся Европа изучалась. Так вот, приблизительно потенциально
есть, да?
От 8 до 12% местного населения в разных странах сотрудничает с оккупационной властью. Кто сознательно, кто насильно. То есть цифра варьируется от 8 до 12%. Так вот, если мы возьмем...
Я себя назвал точную цифру.
Да, почти, да. Ну, если мы возьмем цифру русских, допустим, 800 тысяч, ну или даже миллион, там, и пусть будет самая-самая высшая оценка, то с учетом общего количества населения на оккупированных территориях плюс военнопленных, надо признать, что, хотя все говорят, как много, я должен сказать, что цифра-то небольшая. С учетом того, что специальная политика проводилась немцев для мобилизации этого населения и в армию, и в другие части. Тем более к русским было отношение как к недочеловекам, они этого не скрывали. Вот это было поразительно, понимаете, немцы вообще не скрывали, что они презрительно относятся к русским. Они не скрывали этого. То есть, еще хуже, понятно, евреи подлежали уничтожению, русские, так сказать, могли
разные,
там выжить.
Да.
Но они не скрывали своего отношения, и при этом русские шли сотрудничать. Вот это, конечно, всегда интересно узнать. Ты же знаешь, как к тебе относятся.
Но понятно, я так понимаю, что очень многие шли на сотрудничество от безысходности, что ли.
Да, потому что у нас существуют документы. Немцы, кстати, в лагере они не кормят несколько недель военнопленных. Они их потом выстраивают, берут наиболее сильных и привозят и говорят, вот ты будешь делать это и это. И надо сказать, что отказов очень мало было, потому что...
И вообще в лагере не хочется быть.
А вообще, вы знаете, даже есть медицинские исследования, когда люди, когда врачи специально исследовали ментальность людей, которые долго находились в условиях голода, что человек теряет способность к адекватному восприятию действительности через какой-то период, и поэтому он не всегда отвечает за свои акции. Поэтому мы не можем предъявить какие-то претензии людям, которые с голодных лагерей мобилизовали на какие-то работы или что-то делали. Другое дело, когда он дальше идет по службе, понимаете, и становится там каким-то обер-вахманом или вообще там сержантом каким-нибудь немецкой армии.
Но, тем не менее, те люди, которые даже не сделали карьеры, а просто вот так пошли, так сказать, там, безысходной ситуации, их судьба все равно была потом незавидной, как я понимаю, да?
В принципе, да, но я должен сказать, что...
Во-первых, англичане, я знаю, постарались, они нам выдали просто, да, сколько
людей? Здесь сложный вопрос, я должен сказать. Здесь сложный вопрос. Англичане не просто выдавали, были специальные соглашения заключены между Великобританией, США и Россией о том, как поступать с людьми, если они находились в армии, так сказать, с территории союзнической армии были призваны. Что с ними делать? И было принято решение, что если, скажем, Красная армия взяла какие-то там концлагеря, еще что-то, и там они взяли, допустим, английских военнопленных или английских, которые там рыли окопы для немцев или еще что-то, они передавали их англичанам. Соответственно, когда англичане захватили русских, они должны были их передавать Красной армии. Но потом выяснилось, и англичане тоже не сразу это поняли, что многие русские реально воюют в составе вермахта с оружием. И они пытались использовать эту ситуацию, чтобы там разложить эти войска, заставить их перебежать, чтобы они не сопротивлялись, например, да, потому что ясно, что идет война. И даже пытались этот обсуждать вопрос со Сталином. Здесь, по-моему, большого сотрудничества не получилось. И после войны решался вопрос, как быть, кого кому выдавать. И здесь проблемы решались на глазок. То есть, если по национальности подходит под Россию, то передавали. Если не подходит, то не передавали. А так как уже начиналось противодействие в Европе между союзниками, ранняя холодная война, то это обросло нам большим количеством легенд и так далее. Тем более, что часть казаков, там очень незначительная часть, там несколько человек покончил жизнь самоубийством. И это, понимаете, было расписано как... такой, значит, акт самопожертвования. Да, самом деле, никто просто не выяснял вот эти, понимаете, рутинные вопросы. Что эти казаки делали в армии, кому они как помогали. Если бы британская юстиция и американцы занимались этими вопросами, то проблем бы не было. В принципе, какая разница, кто решает вопрос о наказании или о судебном преследовании. Просто понятно, представьте себе, что, скажем, в сталинской России обвинительный уклон был заранее ясен. А в Британии...
никто бы 10 миллионов не потратил бы ни на какие-то судебные
процессы. Альтернативы были неадекватные, и люди резали себе вены, чтобы не попасть к Совету.
Да, была же еще одна история во время войны. Это то, что даже часть власовцев воевала на стороне американцев. Какой было... Они потом все равно их трактовали...
Вы что имеете, воевали на стороне американцев?
В американской армии.
Нет, я знаю, их использовали в разведывательной работе, когда они там некоторые сдались, но чтобы просто воевали, нет, я таких фактов не знаю. Как часть, нет.
Ну, как, и существует же знаменитая история про то, как Прагу освобождали.
А, нет, это не совсем так.
Может быть, не совсем так, но это близко к этому.
Нет, там немножко не так получилось. Дело в том, что немцы дали...
Разговор не об этом. Да. Да. Ну да,
что немцы дали... просто немцы поставили дивизию Власова, дивизию Буниченко охранять фронт, а им не понравился рельеф местности.
Да, они перешли...
Не, ну сами представьте себе. Ты содержишь дивизию, ты ее вооружаешь, и вдруг она приходит и говорит, мы ваш... А вот знаете, рельеф нам не нравится. Здесь нас будут просто расстреливать, убивать. Они снялись и пошли, стали бежать. И немцы не знали, что с ней делать. У них сил не было, чтобы с этой дивизией бороться. Она оказалась в районе Праги, где пражане как раз подняли восстание. И здесь власовцы разделились. Власов, лично Власов, не хотел помогать пражанам, часть дивизии Буниченко решила помочь. Да. И она как бы вот это вызвала заминку двухдневную. Но пока этот вопрос решался, армия Конева уже пришла.
Конев подошел.
Но,
да.
Нет, ну тут многие просто, надо опять сказать радиослушателям, что вопрос не в Праге, не в освобождении Прага, а вся операция армии Конева проводилась, в общем-то, против группировки Шернера, крупнейшей немецкой группировки, там было более 2 миллионов человек. И он отказался следовать акту о капитуляции. В этом была суть. Прага – это часть сюжета.
Ну, да.
То есть там вся операция шла против огромнейшей немецкой группировки.
Которая
задача
не
была ее. Да, Прага – это часть
сдалась.
Сюжета.
Да,
и это просто маленький...
И если в Праге, кстати, пойти там на Ольшанское кладбище, где советские солдаты похоронены, где их очень много, то по датам смерти видно, что это в основном после 9 мая.
Да, да, конечно. Потому что он отказался подписывать акт о капитуляции.
И 10, и 11, и 18. По-моему, мая, там, в общем, достаточно...
И, в принципе, надо отдать должное советским войскам. Представляете, какой быстрый маневр совершили. Там, понятно, что пропагандистски это показывается как освобождение Праги, но на самом деле они окружили эту группировку, и они ее разоружили за несколько дней.
Хорошо. Тем не менее, вот мы заодно историю освобождения Праги рассказали. Но я имею в виду другое, имел в виду. Дело не в степени участия, но тем не менее, да, вот люди, перешедшие, сначала воевавшие на стороне Третьего Рейха, а потом перешедшие на другую сторону. Я нейтрально говорю на другую сторону, да, потому что, может быть, это там американцы, или, не знаю, там англичане, может быть, движение сопротивления, кстати говоря. Я не знаю, были ли такие, которые переходили на сторону Красной Армии обратно.
Ну, были, да, там такая была бригада Родионова, которая там сначала у нас был, потом попал в плен, там сделали бригаду СС, Гиль Родионов такой, потом она перебежала фактически к партизанам, убив значительное количество немецких командиров, что сильно озлобило руководство СС и Гиммлера, потому что они хотели создать образцовую русскую бригаду СС. И вроде все получалось, все было хорошо. И вдруг она оказалась, что бригада подвержена разложению, и часть бригады была, казалось бы, предана немцам, а другая часть перебила немецких офицеров. И поэтому немцы не доверяли
она была
русским.
Прощена, это
нет, они там ее расформировали.
Нет, разумею. Нет, у нас. За тот,
у
за,
нас за... значительная часть, которые перешли к партизанам, они так и воевали у партизан. Да. Во время войны, случались самые фантастические истории. Если человек доказался и своей кровью, как говорят, искупил вину или ошибки свои, то он имел шанс, в общем-то, жить нормально после войны. Такие случаи есть. Там фантастические истории. Война нам оставляет.
Война,
знаете, это война.
Да.
Тем более, когда речь идет здесь о миллионах судеб. Угу. То есть там любые истории можно...
Еще один вопрос, возвращаясь к европейским пособником Гитлера. Отношения к ним были, я имею в виду, закон для всех был одинаков, или все-таки их трактовали как бы не по законам Третьего Рейха с ними обходились, да, а по законам, там, я не знаю, там все-таки там, более низкой расы, или их больше посылали там, большему риску подвергали, чем своих там, и так далее. Или они достаточно были все в равноправном
если положении? Речь идет о военной юстиции, то в рамках Вермахта и СС все иностранные служащие, они, в общем-то, находились
под юрисдикцией.
В единой юрисдикции немецкого военного командования. Да. Единственное, что в отношении, скажем, сильно провинившихся немцев, как бы он ни провинился, там, какое преступление бы ни сделал немецкий солдат и офицер, он подлежал суду. В отношении, скажем, славян, которые служили в Вермахте, преследование могло быть внесудебным, могли просто расстрелять без суда. Немецкого солдата или солдата не голландца или бельгийца, в общем, тех, у кого арийская кровь, как считали нацисты, они подлежали суду, обязательному суду. Их нельзя было просто так взять и расстрелять. Со славянами дело было проще. И есть случаи такие, что, скажем...
Венгры, скажем, румыны.
То же самое. Хотя у немцев там были расовые предубеждения, например, там румыны считали цыганами.
Цыгане, конечно.
Да. К итальянцам,
да, и венгры тоже, в общем.
К итальянцам плохо относились. Даже специальные листовки, вот в архиве я видел, призывали солдат вермахта быть более толерантными по отношению к итальянцам. Что итальянцы тоже наши друзья. Что вы на них там... Они, конечно, другие, но все-таки старайтесь быть там терпимее и так далее. Вот это, понимаете, постоянное обучение немецкого солдата в расовом отношении, как к кому нужно относиться.
А если взять послевоенное время, или там время, может быть, война еще шла, но вот уже, так сказать, шел процесс освобождения стран, там, ну, понятно, что тоже работала юстиция местная, видимо, да, которая разбиралась с бывшими пособниками, вот, но было много самосудов, я думаю.
Тоже. Да, в первые дни. Да,
я
везде.
Знаю, вот освобождение Франции, освобождение Парижа.
И во Франции, и в Бельгии, и даже в Нидерландах, и в Дании. То есть, вот это вот... Немцы так надоелись, нацисты, скажем так, вот это, так надоело, что даже когда люди, казалось бы, и жили неплохо, например, датчане, датская экономика вообще даже процветала во время, темпы роста росли, потому что полная занятость, ясно, да, покупали их масло, свинину и так далее, сыр. Экономика развивалась очень хорошо, но вот все равно, понимаете, вот надоели до такой степени, что вот эта первая волна была очень серьезная. И у нас
тоже. Мы со своими разбирали.
Да, ну уж про Советский Союз вообще молчим. Здесь...
Занятная история, я помню, как-то рассказывал, это Коко Шанель, который у нее там, ну, долго говорить, но, в общем, могло получиться так, что она в какой-то степени была коллаборационисткой, поскольку у нее там был роман с одним немецким офицером, она там под свои услуги. Но, значит, ее, когда освободили Париж, ее схватили освободители, новая власть французская, и бросили, и с ней вообще было очень жестко, с ней обошлись. Но вступился за нее Черчилль, они там были знакомы до войны, и благодаря Черчиллю ее выпустили, но все равно ее из Франции выселили. И она до где-то середины 50-х годов жила в Швейцарии.
Ну да, эта история интересная.
Да, хотя, такая, вы знаете, вот... Такая уж, казалось бы, да, такая
общая,
великая...
Общая для всех стран. Знаете, кого в первую очередь наказывали? Не тех, кто служил в вермахте или в СС, а тех, кто работал на пропаганду.
Ну, понятно.
Этих в первую очередь. Причем суд был предельно быстрый. Англичане, у них был такой ведущий, его называли Лорд Хо-Хо, он вещал на британоязычную территорию, причем очень иронично, с массой шуток. Так вот, они его в течение там нескольких недель расстреляли. До такой степени была ненависть. Именно к пропагандистам. А потом уже занимались остальными.
Ну, таких пропагандистов были, наверное, на каждую страну.
Конечно,
там,
в каждой стране. Да, в каждой стране.
Вот, и уж там под конец, раз уж мы начали истории какие-то вспоминать, все-таки тоже интересно даже отношение русской эмиграции к немцам, да, вот в той же Франции, которая была центром эмиграции, разная. От и до. Начиная с того, что там в семье Мережковских-Гиппиус был раскол по поводу того, на стороне Советского Союза или все-таки считать гитлеровцев, так сказать, борцами с коммунизмом, да, до белых генералов. Там тот же Деникин, когда к нему пришли от Власова, он отказался с ними сотрудничать, а другие там соглашались. В общем, вот такая сложная история войны.
История сложная, я согласен.
Сложная история войны, а поскольку она такая сложная, что, в общем, конца и края ей нет.
Передача продолжается.
До встречи через неделю. А сейчас я благодарю Сергея Кудряшова.
Спасибо
за участие в этой передаче. Всего доброго.
Программа «Цена победы».